Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней беседы – физика Аристотеля. Движение тесно связано со временем. А время как понимает Аристотель?
Конечно, поскольку главная проблема физики – это движение, а движение связано как с бесконечностью, так и со временем, то Аристотель останавливается и на проблеме времени. И останавливается, можно сказать, в некотором недоумении. Аристотель замечает, что такое время. Время состоит из прошлого и будущего. А ведь прошлого уже нет, а будущего еще нет. То есть время, получается, состоит из частей, которых нет. Но, удивленно восклицает Аристотель, не может же состоять то, что существует, из частей, которые не существуют. Так существует ли время? Но Аристотель преодолевает это свое недоумение, не впадает в скептицизм и заявляет, нет, конечно же, время существует, потому что существует движение. Движение для Аристотеля первично по сравнению со временем. Он обращает внимание на следующий момент, наш психологический момент. Если мы представим себе, что нас окружает полная неподвижность, и мы сами не будем меняться, то наверняка мы не заметим и изменений во времени. Следовательно, время вторично по отношению к движению.
То есть время мы узнаем по изменениям, которые происходят вне нас.
Да, движение внутри нас, движение вне нас – это главное, что показывает нам о существовании времени.
То есть в вакууме времени нету.
Если бы был вакуум и внутри нас, тогда времени бы не было. Но Аристотель замечает и следующую вещь. Ведь время связано и с нашим переживанием. Точнее, не столько с переживанием, сколько со счетом этого времени. Вот когда мы считаем раз, два, три, четыре и так далее, мы считаем секунды, считаем некоторые моменты времени. То есть, если бы не было ничего, но время все равно было бы, как некоторый счет внутри нас. И Аристотель, опять же, в недоумении останавливается перед этой проблемой и говорит, так что же получается? Времени не может существовать без души? Я несколько раз повторил слово «удивительно», но это действительно удивительно. Аристотель, размышляя о времени, фактически изменяет сам себе. В остальных трактатах он строг, логичен, предстает перед нами как серьезный ученый, для которого фактически не существует никаких тайн. Все Аристотель готов исследовать и изучить. Но как только он подступает ко времени, он понимает, что это удивительная вещь, которая, с одной стороны, не существует, а с другой стороны, если и существует, то существует как свойство души. Хотя он сам же утверждает, как физик, что не может время существовать при отсутствии движения внешних предметов.
Но, с другой стороны, здесь мы можем понять Аристотеля, согласиться с ним, потому что мы знаем, что время, оно существует только в нашем мире, материальном мире. Бог существует вне времени. Для него нет времени. Он сегодня, вчера и всегда тот же. И время появляется как раз творение мира. То есть вот здесь Аристотель, конечно, близок к нам.
Вы правильно говорите. И здесь я бы отметил еще вот что. С Аристотеля начинается это удивление перед временем. Точнее, оно началось еще с Платона, который дал определение времени, самое, наверное, популярное на все века. Время – это движущийся образ вечности. Что же такое время? Все философы до сих пор, подступая к этой проблеме, останавливаются перед ней в недоумении. Аристотель, наверное, первым, кто попытался серьезно время исследовать и также серьезно, почтительно, можно сказать, перед этой проблемой остановился, понимая, что она пока еще не совсем нам по зубам. Мы уже попытались представить себе, а что, если бы был бы вакуум, если бы не было никаких предметов, что и времени не было бы? Нет, Аристотель утверждает, что все равно существует небо с его звездами, светилами, солнцем, луной, которое находится в постоянном круговом движении. Следовательно, главное движение, от которого зависит время в нашем мире, это движение светил на небесном небосводе.
Здесь надо еще отметить, что идеальным движением для Аристотеля является круговое.
Ну, это очевидно, потому что идеально – это то, что вечно. любое прямолинейное движение когда-либо закончится. Когда-то оно найдет свою границу. А движение по окружности, оно бесконечно, следовательно, идеально. Но фактически божественно. Поэтому Аристотель и помещает это круговое движение светил в особую субстанцию. Не в воздух, не в какую-то стихию нашего материального мира, а в особую субстанцию, пятую сущность, по латыни «квинтэссенция». Отсюда происходит наше слово «квинтэссенция». Ту субстанцию, которую обычно называют эфиром. Вот в ней-то и происходит вечное движение по окружности. Потому что в нашем мире ничего вечного не бывает. Нет ничего совершенного. Нет тем более окружности. Как мы говорили, математические сущности – это лишь наши абстракции. А вот там, в пятой сущности, возможно даже и движение по окружности. Это божественная вечная сущность.
Механизм движения мы более или менее изучили. А причина движения какова?
Аристотель доверяет полностью нашим чувствам. Это главное положение его исследования природы. Наши чувства говорят, что естественное состояние предмета – это покой. Предмет движется только лишь тогда, когда он выводится из состояния покоя каким-либо другим предметом.
Всегда воздействие извне.
Да, это всегда воздействие извне. Если мы книгу не трогаем, она будет лежать на столе сколько угодно. Она будет двигаться тогда, когда мы ее возьмем, или какая-нибудь другая сила, какое-нибудь другое тело, предмет выведет книгу из состояния покоя. Поэтому движение всегда есть результат действия другого тела. Мы, кстати, об этом уже говорили, когда рассматривали в учении о четырех причинах движущую причину и пришли вместе с Аристотелем к выводу о существовании первопричины.
Неподвижный перводвигатель.
Да, неподвижного перводвигателя, которым и является Бог. Вот эти рассуждения как раз Аристотель приводит не в метафизике, а именно в физике, поскольку движение есть всегда результат какого-то внешнего воздействия.
Но ведь существуют примеры того, когда движение вроде бы не имеет внешнего воздействия. Например, падающий камень или полет стрелы.
Ну, о падающем камне мы поговорим чуть позже. А полет стрелы – это действительно проблема для Аристотеля. Казалось бы, на стрелу уже ничто не действует. Но она продолжает лететь. Логика Аристотеля здесь потрясающая. Поскольку движение возможно только под воздействием другого тела, то значит, если стрела летит, на нее должно какое-то тело действовать. Если бы не действовало, стрела не летела бы. Но ведь стрелу ничего не толкает, скажем бы. Но ее что-то окружает, спросит Аристотель. Конечно, окружает воздух. Вот значит, воздух и толкает стрелу.
То есть лук дал толчок, и уже воздух продолжает это движение стрелы, толкая ее.
Да, воздух продолжает толкать стрелу, и поэтому она летит. Если бы, представим такую ситуацию, воздуха бы не было, то стрела упала бы сразу после того, как она оторвалась от тетивы лука. Поэтому, поскольку в нашем мире все постоянно движется, значит, нет пустоты. Вот отсюда знаменитый тезис, с которым будут полемизировать еще физики XVII века. Тезис аристотелевский – природа не терпит пустоты. Если бы была пустота, не было бы движения. Аристотель обрушивается на атомистов, на Демокрита, который говорит, что атомы движутся в пустоте.
Ну да, как они говорили, есть только атомы и пустота.
Да, и атомы в этой пустоте постоянно, вечно движутся. Он говорит, полная чушь. Говорит, можно представить себе невозможно. Какое может быть движение в пустоте?
Что же будет толкать эти атомы?
Да, конечно, такие атомы были бы в состоянии покоя. Насчет движения падающего камня, причина его несколько иная. Мы уже касаемся другой области физики, учения Аристотеля о мире, о его космологии. Дело в том, что космос в представлении Аристотеля имеет свои естественные места, в частности, имеет центр. Но мы уже помним, что бесконечного в мире нет. Значит, и мир, космос также конечен.
То есть он имеет свои размеры?
Да, он имеет свои размеры, имеет свою границу, имеет свой центр. Вот центр – это естественное место тяжелых вещей. Поэтому все тяжелые вещи, в конце концов, собираются в этом центре, в центре мира, и, естественно, принимают форму шара. Потому что граница шара, сфера, Это, как известно, такое геометрическое место точек, которое одинаково удалено от центра. И поэтому, если мы представим себе, что какой-нибудь предмет удалится от этого центра, мы, допустим, поднимем камень на некоторую высоту, то он, конечно же, будет стремиться вновь занять свое подобающее ему место поближе к центру мира, то есть будет падать вниз. И по этой же причине огонь стремится ввысь, потому что естественное место огня на границе мира, на периферии мира. Поэтому солнце, звезды, то есть огнеподобные светила не падают на Землю. Это было бы столь же странно представить себе, что солнце будет падать на Землю, как странно представить себе огонь горящим вниз. Все в мире имеет свое место. Тяжелые тела в центре мира, поэтому Земля шарообразна, а вокруг Земли вращаются огнеподобные небесные светила, находясь на вот этих небесных сферах, двигаясь в эфире в пятой сущности. Таково представление Аристотеля о космосе.
Но это же в чистом виде геоцентризм.
Да, геоцентризм от греческого слова «гея» – «земля» – учение, утверждающее, что Земля находится в центре мироздания. Аристотель действительно обосновал, можно сказать, научно обосновал это учение, что Земля находится в центре мира, а Солнце, все остальные планеты и звезды вращаются вокруг Земли. Поэтому, когда говорят, что это учение христианское, то такое могут говорить только лишь люди, не знающие истории философии и истории науки. Это учение аристотелевское.
Ну, как мы помним, 17 века как раз оно активно опровергалось.
Ну, у этого учения сложная история. В первом веке до Рождества Христова александрийский математик и астроном Птолемей математически обосновал это учение Аристотеля. Правда, он столкнулся со многими сложностями. Оказалось, что планеты не движутся по окружностям вокруг Земли. Аристотель мыслил чисто теоретически, но Птолемей, наблюдая за звездным небом, обнаружил, что Солнце и звезды, да, движутся вокруг Земли по окружностям. А вот планеты, они совершают какие-то петляющие движения. Но, будучи совершенно уверенным в правоте Аристотеля, Птолемей тогда предположил, что, наверное, планеты вращаются вокруг Земли по круговым орбитам, и в это время они совершают еще одно вращающееся движение по окружности, центр которой находится на этой первой окружности, совершая так называемый эпицикл. Потом, уточняя свои математические расчеты, Птолемей пришел к необходимости построения второго эпицикла, что планета, совершая вращательное движение вокруг центра, находящегося на окружности, совершает и второе вращательное движение, находящееся на эпицикле.
То есть все, чтобы только не противоречить Аристотелю.
Совершенно правильно. Круговое движение, если можно так сказать, священная корова, которую трогать нельзя. Утверждает, что к XVI веку астрономы насчитывали около 200 таких эпициклов. Можно представить себе, какая титаническая работа, математическая и астрономическая, проводилась в средние века, когда, как считают, не было никакой науки. А величие Коперника, который, как известно, поставил Солнце в центр, а Землю заставил вращаться вокруг Солнца, состояло в простом математическом же, можно сказать, подвиге. Коперник, предположив, что Солнце находится в центре, а все остальные вращаются вокруг него по тем же самым круговым орбитам, Коперник не покушался на этот же тезис Аристотеля. Все вращается по круговым орбитам, только круговое движение может быть вечным. Но Коперник обнаружил, что если предположить, что Солнце находится в центре мира, а все вращается вокруг Солнца, тогда не нужны нам эпициклы. И все становится замечательно красиво. Хотя учение Коперника противоречило всему. Вот учение Птолемея все четко описывало. Оно описывало солнечные затмения, оно описывало наступление дня и наступление ночи. Учение Коперника ничего не описывало. Оно не предсказывало ни одного затмения, оно ошибалось в исчислении часов, но оно было математически красивым. Но это уже совершенно другая наука, наука нового времени, которая начинается вот с математического несогласия с Аристотелем. А точку поставит Кеплер в этом споре, который скажет, а движение – это не по окружности, а движение по эллипсу.
То есть и здесь Аристотеля опровергли.
Да, вот это будет второй удар по аристотелизму. В центре Солнца движение по эллипсу. В этом случае оказалось возможным предсказывать солнечные затмения, четко объяснять длительность дня и ночи. Но это уже другая физика, физика галилеевская. Об этом мы поговорим в свое время.
Виктор Петрович, ну давайте подведем некоторый такой итог, некоторые выводы приведем из учения Аристотеля.
Да, это очень важно сделать, потому что аристотелевская физика – это учение, которое будет господствовать на протяжении последующих фактически 2000 лет, до тех пор, пока Галилей, Декарт и другие физики 17 века не опровергнут многие положения Аристотеля. И наше естествознание будет возникать в полемике с аристотелевской физикой. Поэтому здесь, конечно, нужно немножко систематизировать главное положение аристотелевской физики. Во-первых, аристотелевская физика качественна. Она исключает какой-либо математический метод познания, что, как мы знаем, совершенно отличает ее от современной математической физики. Второе. Аристотелевская физика предполагает неоднородность пространства. То есть если я знаю, как падает тело на Земле, то по Аристотелю я ничего не могу сказать, как происходит движение на Солнце. И какие там механизмы? Это совершенно другой мир. Современная физика основывается на учении об однородности пространства, что законы одинаковы везде, что на Земле, что в совершенно другой галактике. Далее, третье. Физика Аристотеля исходит из полного доверия опыту, нашим чувствам. В этой физике совершенно нет места такому понятию, как движение по инерции, которое предполагает возможность вечного движения по прямой линии, если какая-нибудь другая сила не выведет его из этого состояния. Для Аристотеля вечное движение по инерции – это полный нонсенс. Далее, четвертое. Аристотель утверждает отсутствие какой-либо бесконечности. Все имеет свои границы, в том числе и Вселенная. Конечно же, это также не согласуется с современным представлением о бесконечной Вселенной. И последнее, пятое, что важно отметить, это то, что любое движение возможно только под воздействием какого-нибудь другого тела. Опять же, движение по инерции для аристотелевской физики не имеет места в нашем мире. Вот эти пять положений и являются теми главными постулатами, с которыми будут полемизировать физики 17 века. Именно в этом споре будет рождаться новое естествознание. В этом споре, подчеркиваю, а не в споре с церковью, не в споре с религией, как часто нам пытаются представить ситуацию атеисты, которые, не разбираясь в сущности научной революции, совершенной гениями 17 века, утверждают, что они полемизировали якобы с христианским учением.
Но это возникло еще от того, что настолько было принято учение Аристотеля, что оно уже отождествлялось с учением церкви.
Да, мы об этом подробно поговорим, но здесь все дело действительно, как вы правильно отмечаете, в том, что аристотелевское учение очень вписывалась в схоластическую католическую систему мира. И она фактически была догматизирована католической церковью. Но ученые понимали, что спорят-то они с первоосновой, а не с теми, кто эту первооснову ошибочно стал считать христианской. То есть полемизировали с Аристотелем, а не с церковью. Не с теми ошибками, которые были допущены католической церковью в XIV-XV веках.
К тому же, если доводить это действительно до логического конца, то в учении Аристотеля, конечно же, есть элементы языческого мировоззрения.
Да, и главное – это представление о космосе. Как понимали его греки? Ведь что такое космос? Для греков космос – это порядок, красота. Главное значение слова «космос» отражается в известном всем слове «косметика» – умение украшать. Также и космос был прежде всего красивым, упорядоченным созданием, упорядоченным, можно сказать, телом, конечным, имеющим границы в пространстве. В этом мире, конечно же, есть свои места и для богов, и последующие философы аристотелевской школы об этом также будут говорить. И поэтому эта картина мира вполне укладывается в такой вот языческое представление о Вселенной, представление о богах, которые могут где-то находиться. Не о едином всеобъемлющем Боге-творце, а о богах, которые могут обитать на Олимпе или на другом естественном для них месте. Поэтому переворот в физике XVII века был вызван несколько запоздалой даже полемикой с язычеством, попыткой христианизировать познание природы. Но это настолько серьезный вопрос, что сейчас мы только лишь вкратце его затронули. Надеюсь, мы посвятим ему гораздо больше времени в следующих передачах.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы будем разбирать учение Аристотеля о душе.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.